Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства».
Сказку не спугну.
В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра? Там, где с надеждами, с надеждами самые нежные бродятся.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие радиослушатели, в студии Александра Николаевна Матрусова и программа «Все мы родом из детства». Те, кто внимательно слушает нашу программу и заставку нашей программы, наверное, обратил внимание на слова, которые там звучат, а звучит непосредственно песня о маленьком принце. Наконец пришло время, чтобы поговорить о доброй философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», о самом писателе и о других его книгах, пронзительных и искренних.
Звездная страна, снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна.
Ветрен вечером смолкнут крики птиц.
Звездный замечу я свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц.
Самое главное — сказку не спугнуть.
Миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник, сказочный путь. Где же вы, счастье, острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна.
Не знаю, как вы, а я очень люблю эту песню Михаила Тривердиева. Она как сама книга «Маленький принц». Такая же печальная и все-таки светлая. Вы знаете, совсем недавно мы с моей коллегой обсуждали, по какой теме делать квест для школьников. Предложили «Маленького принца». И вдруг моя коллега говорит: «Нет, я не могу. Я каждый раз, когда прочитываю эту книгу, я начинаю плакать». Я говорю: «Ну, так это же замечательно. Значит, книга каждый раз неизменно трогает какие-то очень глубинные струны и заставляет переживать снова и снова все самое лучшее, потому что, наверное, мы бы не стали плакать, если бы книга была написана и, конечно, плохо переведена». И, наверное, в скобках стоит заметить, что переводчица книги Нора Галь считала «Маленького принца» своим самым любимым детищем. И когда были попытки передать книгу на перевод другим переводчикам, из этого ничего не выходило. Перевод Норы Галь остается единственным классическим и самым лучшим переводом, в котором есть и доверительная интонация автора, и кажущаяся простота, и, конечно, и детский взгляд на мир, и взгляд взрослого, который совсем не хочет забывать, каким он был ребенком. И ведь об этом с самого начала и говорит автор.
А я хотел бы сразу исповедоваться нашим слушателям, что сколько уже мы записываем передач, все мы родом из детства, всякий раз слушая эту заставку, мы ее сами и сделали с вами, Александр Николаевна, я предполагал совсем другое восприятие внутреннее. Это некая музыка, которая открывала волшебный мир сказки, некие такие ворота, которые вводили нас в этот загадочный коридор, который оставался с нами в продолжении часа, радийного часа этого настоящего эфира, полного чудес, открытий, впечатлений не только для детей, но и для взрослых. И уж никогда не связывал ее с Антуаном де Сент-Экзюпери. Вот так, простите мою невнимательность.
Ну, так «Маленький принц» – это и есть сказка. И одна из самых лучших сказок. И, наверное, прелесть нашей передачи и прелесть любой гениальной книги и гениальной песни в том, что чем больше мы ее слушаем или перечитываем, мы больше открываем для себя новые смыслы, новые улыбки или новые печали. И я предлагаю нам вспомнить, как же все начиналось, с чего начинался «Маленький принц».
Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось: удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раз думал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер 1. Вот что я нарисовал. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. «Разве шляпа страшная?» – возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Это мой рисунок номер 2. Взрослые посоветовали мне не рисовать змеи ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что с 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер 1 и номер 2, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет. И география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко, и от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок номер 1. Я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике, о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком.
Посмотрите, как точно Антуан де Сент-Экзюпери подмечает проблему общения детей и взрослых. Вы знаете, очень интересно, у меня дочка, когда я задаю какой-то вопрос, очень часто стала мне отвечать: «Мама, ну ты подумай и сама вспомнишь. Мама, ну ты подумай и сама поймешь». Забавно то, что детям кажется очевидным, а мы не можем понять, о чем они это, что это они имеют в виду. А между тем, сам Антуан де Сент-Экзюпери, наверное, до конца жизни оставался в душе очень добрым, светлым, открытым ребенком. И надо сказать, что биография его совсем не способствовала такому легкому и солнечному характеру. Если вы помните, он родился в семье графа Сент-Экзюпери, но уже 4 лет от роду он потерял отца. Представляете, какое потрясение? У него был любимый брат Франсуа, чуть-чуть помладше самого Антуана. И когда было Антуану 17 лет, Франсуа довольно неожиданно умирает от суставного ревматизма. Такие потери для человека искреннего и любящего могут обернуться стремлением замкнуться в себе, утратить веру и в жизнь, и в Бога. Но, несомненно, с Антуаном этого не случилось. Хотя нигде он открыто про свою веру в Бога не пишет, по крайней мере, я не могу припомнить таких его произведений, хотя, безусловно, я читала не все. Мне кажется, он до конца жизни оставался искренне верующим человеком, потому что в противном случае как после всех этих падений, после всех катастроф, после того, как он переживал кому, он находил в себе силы подниматься и снова лететь вперед.
Когда сравниваю биографию Антуана де Сент-Экзюпери и такого известного писателя, как Эрнест Хемингуэй, они же были во многом очень похожи. Во всяком случае, оба были летчики и оба получали невероятные травмы при падении, ожоги и так далее. Я прочел недавно биографию Хемингуэя. Насколько все-таки его натура была, ну, не то что более взрослой, в плохом смысле этого слова. Он не был таким чистым и наивным ребенком, каким был автор, о произведениях которого мы сегодня говорим, Антуан де Сент-Экзюпери. Но это, видимо, все-таки плоды воспитания, а может быть, и самообразования, отношения к жизни, потому что вот те первые шаги, которые сделал Эрнест Хемингуэй в своей так называемой самостоятельной жизни и в самостоятельной прозе, его первые произведения были отвергнуты даже родными, им показалось, что человек из благонравного общества не может писать о таких вещах. Все-таки это очень различные пути, и которые, наверное, исходят от детства.
Надо сказать, что Хемингуэй, наверное, не получил в детстве того огромного заряда любви и тепла от своих близких. Все-таки у Антуана де Сент-Экзюпери была очень любящая семья, и он сохранил привязанность ко всем, и к сестрам, и к братьям, и, безусловно, мать его очень любила. Наверное, Хемингуэю не хватило этого детского заряда, ведь мы недаром назвали наш цикл «Все мы родом из детства». И все-таки Экзюпери шел по своей дороге очень непростой, и трудности у него были тяжелейшие. Вы знаете, был такой старый-старый советский фильм, который назывался «Паганини». Там есть замечательная песня «Дорога без начала и конца». Если вы не смотрели этот фильм, непременно посмотрите его. Но песню, которая звучит в этом фильме, я вам предлагаю послушать именно сейчас, потому что, несмотря на то, что она о Паганини, она и о Экзюпери, и о Хемингуэе, и о многих-многих других замечательных певцах, поэтах, композиторах, которые шли по своей дороге, не ждали награды и оставили замечательный звездный след для нас с вами.
Кто породнил нашу жизнь с дорогой без конца? Только любовь.
без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Свисти, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны. Только вечность дарит звуки, да в груди огонь жестокий, твой единственный огонь.
Удивительно, но вот эта вот песня у меня ассоциируется не только с самим Антуаном де Сент-Экзюпери, но и, конечно, с маленьким принцем, который отправился в дорогу без конца, как говорит лирический герой Антуана де Сент-Экзюпери в книге. Я, говорит, понял, что он отправился путешествовать с перелетными птицами. И эта дорога от планеты к планете, от человека к человеку, она опять раскрывает перед нами очень грустный мир взрослых, в котором, к сожалению, мы так часто застреваем. Давайте вспомним несколько очень-очень характерных встреч маленького принца с взрослыми, встреч, в которых маленький принц не мог понять, что же происходит, почему эти взрослые так странно себя ведут. На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом и все же величественном. «А, вот и подданный!» – воскликнул король, увидав маленького принца. «Как же он меня узнал?» – подумал маленький принц. «Ведь он видит меня в первый раз». Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подданные. «Подойди, я хочу тебя рассмотреть», — сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем. Маленький принц оглянулся. Нельзя ли где-нибудь сесть? Но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал, и вдруг он зевнул. «Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха», — сказал король. «Я запрещаю тебе зевать». «Я нечаянно», — ответил маленький принц, очень смущенный. «Я долго был в пути и совсем не спал». «Ну, тогда я повелеваю тебе зевать», — сказал король. «Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай, таков мой приказ». «Но я робею, я больше не могу», — вымолвил маленький принц и весь покраснел. «Тогда я повелеваю тебе то зевать, то...» Король запутался и, кажется, даже немного рассердился. Ведь для короля самое важное, чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорство он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания. «Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, — говаривал он, — и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя». «Можно мне сесть?» – робко спросил маленький принц. «Повелеваю, сядь!» – отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии. Но маленький принц недоумевал. «Планетка такая крохотная, чем же правит этот король?» «Ваше Величество!» – начал он. «Могу ли я вас спросить?» «Повелеваю, спрашивай!» – поспешно сказал король. «Ваше Величество, чем вы правите?» «Всем», — просто ответил король.
«Всем?»
— король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды.
«И всем этим вы правите?» — переспросил маленький принц.
«Да», — отвечал король. Ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений.
«И звезды вам повинуются?» — спросил маленький принц.
«Ну, конечно», — отвечал король. «Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания».
Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество! Он бы тогда любовался закатом солнца не 44 раза в день, а 72, а то и 100, и 200 раз, и при этом ему даже не приходилось бы передвигать стул с места на место.
Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля:
«Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться».
«Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват, он или я?»
«Вы, ваше величество», — ни минуты не колеблясь, — ответил маленький принц.
«Совершенно верно», — подтвердил король. «С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны».
«А как же заход солнца?» — напомнил маленький принц. Раз о чем-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получал ответа.
«Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло, но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя».
«А когда условия будут благоприятные?» — осведомился маленький принц.
«Хм-хм», — ответил король, листая толстый календарь. «Это будет... Сегодня это будет в 7:40 вечера, и тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление».
Маленький принц зевнул. «Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется». И, по правде говоря, ему стало скучновато. «Мне пора», — сказал он королю. «Больше мне здесь делать нечего».
А многие читатели называют книги Антуана де Сент-Экзюпери аллегорическими. Но на первый взгляд это слышно и понятно. Хотя в детстве, когда я впервые услышал радиоспектакль «Маленький принц», я понял, что что-то в нем неправильно. И вот эти аллегории ребенку были сразу непонятны. Может быть, мне было очень мало лет, когда я впервые познакомился с «Маленьким принцем». Больше я его не слушал и не перечитывал. Александра Николаевна, понятно, о каких аллегориях идет речь, а почему все-таки возможно ребенку читать сказку и понимать какие-то внутренние мотивы, которые руководили автором к ее созданию? Или это не обязательно, достаточно только фабулы?
Ну, в общем, я не очень понимаю, зачем ребенку, читая сказку, понимать какие-то внутренние мотивы. Это же все-таки ребенок, а не литературовед, которому нужно написать и защитить кандидатскую диссертацию на тему «Аллегорические мотивы в творчестве Антуана де Сент-Экзюпери».
Но все-таки это не просто сказка, правда?
Ну, вы знаете, если мы будем говорить с таких позиций, то просто сказок нет. Вспомните волшебную сказку в интерпретации Пропа или то, как к народному творчеству подходил Буслаев. В конце концов, откроем любое исследование серьезных ученых, посвященное народному творчеству, и увидим, что те сказки, которые мы с таким удовольствием и с легкостью читали в детстве, оказываются насыщены глубокими смыслами и подтекстами.
Как-то у братьев Гримм реальнее встретить великана в глухом лесу, чем перемещаться с планеты на планету, и уж тем более встречать вот таких персонажей на каких-то отдаленных планетах, как это делает маленький принц. Ну, как-то это немножко не сообразуется с порядком вещей.
Наверное, когда братья Гримм собирали сказки, еще не было воздухоплавания, то есть авиации, а Экзюпери, всей душой преданный двум делам своей жизни, с одной стороны, своему писательскому призванию, а с другой стороны, тяжелейшему труду летчиков, которые в те времена только покоряли небо,
не мог себе представить ничего иного, как перемещение с планеты на планету. Ведь, посмотрите, вы вспомнили про Хемингуэя, не так ли? У него есть замечательная повесть «Острова в океане». Остров в океане у Хемингуэя отчасти каждый человек, который живет особой жизнью и где-то, наверное, одинок. В представлении Экзюпери очень одинокими оказываются дети. Особенно дети в мире взрослых. Недаром он начинает свою сказку с того, как его не поняли в детстве. И путешествие маленького принца от планеты к планете – это путешествие каждого ребенка, который в детстве неизменно сталкивается с тем, как взрослые по-другому смотрят на мир. Это неизбежно, происходит процесс взросления, но помните, когда мы говорили о замечательной книге «Мэри Поппинс», мы упоминали о том, что в детстве все дети слышат, как говорят солнечные лучи, дрозды, дождь, а взрослые теряют эту особенность. Но с другой стороны, также, наверное, но по-другому об этом говорит Экзюпери. Вот открытыми глазами смотрит маленький принц на труды ученого-географа, на несчастного пьяницу, на фонарщика, которым он восхищается, потому что фонарщик действительно преданный своему делу человек и трудится, несмотря на то, что его труд уже, кажется, стал бессмысленным. Но его детская непосредственность не хочет мириться с тем, что это бессмысленно. Он пытается вновь и вновь найти смысл в том, что происходит. Ведь вы знаете, как бывает трудно объяснить детям, зачем взрослые работают, особенно если эта работа для детей не очевидна. Хорошо, если ты работаешь врачом или учителем и можешь объяснить, что ты лечишь или учишь. А попробуйте объяснить ребенку, зачем нужна профессия бренд-менеджера или копирайтера. Вы запутаетесь в этом объяснении сами и заморочите голову ребенку.
Но не только одиночество ребенка выводится так ярко в этой повести, сказке, а и беззащитность этих маленьких волшебных существ, какими являются дети, о которых мы часто совсем не думаем и не подозреваем, какой у них богатый внутренний мир, какое восприятие действительности и какой след может оставить общение с каждым из нас, взрослым, из мира взрослых, такого страшного, несправедливого, с каждым из них. Вот эта беззащитность маленького принца и есть, наверное, то, над чем многие сегодня проливают не искусственные, а подлинные слезы. Читая сказку «Маленький принц», я читал очень много отзывов. Люди плачут. О чем они плачут, Александра Николаевна?
Трудно сказать, почему люди плачут. Все-таки чужая душа потемки. Но давайте вспомним один маленький, наверное, самый цитируемый отрывок из этого произведения. Вы, конечно, помните, как маленький принц приручал лиса. И вот что происходит. Лис замолчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал: «Пожалуйста, приручи меня». «Я бы рад», — сказал маленький принц, «но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи». «Узнать можно только те вещи, которые приручишь», — сказал лис. «У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». «А что для этого надо делать?» — спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», — ответил лис. «Сперва сядь вон там, поодаль, на траву, вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга, но с каждым днем садись немножко ближе». На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. «Лучше приходи всегда в один и тот же час», — попросил лис. «Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастья. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды». «А что такое обряды?» — спросил маленький принц. «Это нечто давно забытое», — объяснил лис. «Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день, четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха». Так маленький принц приручил лиса, и вот настал час прощания. «Я буду плакать о тебе», — вздохнул лис. «Ты сам виноват», — сказал маленький принц. «Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебе приручил». «Да, конечно», — сказал лис. «Но ты будешь плакать?» «Да, конечно». «Значит, тебе от этого плохо?» «Нет», — возразил лис. «Нехорошо. Поди взгляни еще раз на розы. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок». Маленький принц возвратился к лису. «Прощай», — сказал он. «Прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу». «Потому что я отдавал ей всю душу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Люди забыли эту истину», — сказал лис. «Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу». «Я в ответе за мою розу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить.
Ну, это настоящая проповедь христианства, Александра Николаевна. И вообще вот эти тезисы, которые вывел Антуан де Сент-Экзюпери в своих произведениях, являются его бессмертными цитатами. Их очень много, и они говорят о смысле жизни, о людях и любви. Заставляют человека задуматься обо всем этом. Сегодня... при нашей ежедневной суете, наверное, не лишним будет каждому, или уж во всяком случае большинству взрослых людей, перечитать это детское произведение «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
А вот смотрите, как интересно. Меня всегда удивляет и по-хорошему цепляет вот этот момент, когда лис говорит: «Да, я буду плакать, но мне от этого будет хорошо». У меня несколько неожиданная ассоциация, но я думаю, что вы меня поймете. Вот очень любит эту тему Крапивин, когда из пионерского лагеря уезжают отряды, вожатому становится горько, больно, одиноко. Он так пророс за месяц сердцем в этих ребят, что ему кажется, что уже таких хороших не будет. Приезжают новые ребята, и снова начинается все то же самое. Я думаю, что вот это чувство... то ли привязанности, то ли прирученности, знакомому любому хорошему преподавателю, педагогу, учителю. Ты вкладываешься в людей, они отвечают тебе искренне, неподдельно. Потом они уходят, и кажется, такие хорошие были, больше таких не будет. Знаете, каждый год, когда у меня уходят одни группы студентов и приходят другие, мне кажется, вот какие были у меня замечательные студенты в прошлом году. Проходит месяц, и я опять хожу и всем говорю: «Вы знаете, какие у нас замечательные студенты». Вот только один аспект, из-за которого, наверное, можно расплакаться над маленьким принцем.
Но это уже судьба всех преподавателей, учителей, руководителей, организаторов и людей, которые работают... и тех, кто работает с большим коллективом, постоянно обновляющимся, постоянно меняющимся. Я думаю, эта работа во многом неблагодарная, потому что ты видишь очень кратко плоды своих трудов, а потом приходится все начинать сначала. Но в этом ведь вся жизнь, Александра Николаевна.
А вы знаете, образ маленького принца, он настолько оказался близок каждому, что в 20 веке... начали посвящать ему самые разные произведения. Давайте мы послушаем песню
Александра Дольского, которая так и называется «Посещение маленького принца». Антуан де Сент-Экзюпери начал, как вы помните, летать сначала на почтовых самолетах, потом ему довелось участвовать в больших перелетах. Он неоднократно терпел крушение, и, как вспоминают его друзья, для него было самое важное – это помогать людям. Он вкладывал всю душу, все сердце, все средства свои, не собирал богатства на земле, в то, чтобы как-то кого-то помирить, как-то кого-то успокоить, как-то кого-то утешить. И его повесть «Планета людей» – это замечательный пример этого жизненного пути, на котором бескорыстное братство, на котором люди действительно покоряют небо, как он рвался в это небо, как его поддерживали в этом стремлении. Давайте вспомним, как он вылетал в первый полет, как его поддержал его друг.
Наконец, однажды вечером вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко: «Завтра вы летите». Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил: «Инструкции хорошо знаете?» В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили. Внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась вдребезги посуда, и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. «В этих местах, если мотору пришел конец, пиши пропало, конец и самолету», — говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное – не врезаться в скалу. Поэтому нам, под страхом самого сурового взыскания, запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков. Вот почему в тот вечер на прощание медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне: «Конечно, это не дурно – идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но…» И еще медлительные с расстановкой: «Но помните, под морем облаков – вечность». И вот мирная и безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов, но нет. Там тишина еще более полная, чем наверху, покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор, но они не видят в нем таинственные завесы. Я вышел от начальника гордый, как мальчишка: «С рассветом настанет мой черед, мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок. Случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться?» Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот, в преддверии решительной битвы, одолеваемой гордостью и робостью, я пошел к Геоме. Мой друг Геоме уже знал эти трассы, он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию, пусть он посвятит и меня в свои секреты. Геоме встретил меня улыбкой. «Я уже слышал новость, ты доволен?» Он достал из стенового шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне. «Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо». От него исходила уверенность, как от лампы, свет. Несколько лет спустя он, мой друг Геоме, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой. А в тот вечер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку, скрещенные руки и улыбку, от которой я сразу воспрянул духом, он сказал просто: «Неприятности у тебя будут. Гроза, туман, снег. Без этого не обойтись. А ты рассуждай так. Летали же другие. Они через это прошли. Значит, и я могу. Я все-таки развернул свою карту и попросил его просмотреть со мной маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся на плечо друга и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы. Странный то был урок географии. Геоме не преподносил мне сведения об Испании, он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о Гуадиксе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадикса. Берегись, отметь их на карте. И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о Лорке, но о маленькой ферме возле Лорки, о жизни этой фермы, о ее хозяине и о хозяйке. И эта чета, затерявшаяся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас, безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на горном склоне, их окна светили издалека, словно звезды. Подобно смотрителям маяка, эти двое всегда готовы были помочь людям своим огнем.
Да, вот такие вот удивительные откровения о том, как начиналась эпоха большой авиации. Мне трудно представить себе это состояние, когда ты летишь без приборов современных. Более того, после одного из падений Антуан больше не мог самостоятельно надевать парашют. То есть для него в разы стало опаснее летать. Ну, конечно, мы помним, что в итоге он и разбился. Разбился очень молодым, в возрасте 44 лет. И ведь он говорил, что для того, чтобы хорошо писать, нужно сначала жить. И что нужно жить много, чтобы писать хорошо. Но он удивительно хорошо писал всю жизнь. Когда я первый раз читала «Планету людей», больше всего меня поразил отрывок все о том же Геоме, который напутствовал Антуана перед первым вылетом. Это удивительная демонстрация того, насколько ответственность за близких может поднять человека с земли в, казалось бы, самой безнадежной ситуации. И мне хочется, чтобы мы сейчас вспомнили, а те, кто не читали, впервые услышали о том, как этот разбившийся летчик заставлял себя идти. И главное, почему он заставлял себя идти. Итак, Геоме числился пропавшим без вести. Друзья уже думали, что они его не увидят. Тогда как происходит следующее. На седьмой день я между вылетами завтракал в одном мендосском ресторане. И вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул. Всего лишь два слова. «Геоме жив!» Все, кто там был, даже незнакомые, на радостях обнялись. Через 10 минут я уже поднялся в воздух, прихватив с собой двух механиков – Лефевра и Аври. А еще через 40 минут приземлился на дороге, шестым чувством угадав машину, увозившую тебя куда-то к Сан-Рафаэлю. Это была счастливая встреча. Мы все плакали, мы душили тебя в объятиях. Ты жив, ты воскрес, ты сам сотворил это чудо. Вот тогда ты сказал, и эти первые твои слова были полны великолепной человеческой гордости. Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу. Позже ты нам рассказал, как все это случилось. Двое суток бесновалась метель. Чилийские склоны Анд утопали под 5-метровым слоем снега. Видимости не было никакой. И летчики американской авиакомпании повернули назад. А ты все-таки вылетел. Ты искал просвет в сером небе. Вскоре на юге ты нашел эту ловушку, вышел из облаков. Они кончались на высоте 6000 метров, и над ними поднимались лишь немногие вершины. А ты достиг 6500 и взял курс на Аргентину. Странные тягостные чувства охватывают пилота, которому случится попасть в нисходящее воздушное течение. Мотор работает, и все равно проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту, но он теряет скорость и силу, и все-таки проваливаешься. Опасаясь
что слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку снести тебя в сторону, ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который служит ветру трамплином, и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо падает. Словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой. От нее негде укрыться. Тщетно поворачиваешь назад, туда, где еще совсем недавно воздух был прочной и надежной опорой. Опереться больше не на что. Все разваливается, весь мир рушится, неудержимо сползаешь вниз, а навстречу медленно поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает. Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему рассказывал ты. Кажется, будто облака неподвижны. Но это потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними нисходящие потоки. Непонятные вещи творятся там в горах. А какие громоздились облака! Вдруг машина ухнула вниз. Я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтобы меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. А тут еще стекла залепило снегом, приборы перестали показывать горизонт, и я кубарем скатился с 6000 метров до 3,5. Тут я увидел под собой черное плоское пространство. Оно помогло мне выровнять самолет. Это было горное озеро, лагуна Диаманте. Я знал, что оно лежит в глубокой котловине, и одна ее сторона — вулкан Маипу. Поднимается на 6900 метров. Хоть я и вырвался из облачности, меня все еще слепили снежные вихри. И попытаясь я уйти от озера, я непременно разбился бы о каменные стены котловины. Я кружил и кружил над ними на высоте 30 метров, пока не кончилось горючее. 2 часа крутился, как цирковая лошадь на арене. Потом сел и перевернулся. Выбрался из-под машины, но буря сбила меня с ног. Поднялся, опять сбила. Пришлось залезть под кабину, выкопать яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и высидел так 2 суток. А потом буря утихла, и я пошел. Я шел 5 дней и 4 ночи. Но что от тебя осталось, Гиоме? Ты был страшен и жалок. Прекрасное орудие твоего труда, твои руки одеревенели, отказывались тебе служить. А когда, борясь с удушьем, ты садился на край кровати, обмороженные ноги свисали мертвым грузом. Было так, словно ты все еще в пути, бредешь и задыхаешься, не находишь покоя. Нет ему конца. И опять каждый раз ты вступаешь в бой с поверженным и вновь восстающим из пепла врагом. Поскользнувшись, ты спешил подняться, чтобы не закоченеть. С каждым мигом ты цепенел. Стоило позволить себе после падения лишнюю минуту отдыха, и уже не слушались омертвелые мышцы. И так трудно подняться, но ты не поддавался соблазну. «В снегу теряешь всякое чувство самосохранения», — говорил ты мне. «Идешь 2, 3, 4 дня, и уже ничего больше не хочется, только спать. Я хотел спать. Но я говорил себе, если жена верит, что я жив, она верит, что я иду. И товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь. Ты поразил меня одним признанием. Однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег и не стал подниматься». Это был как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире. 1, 2, 3, а там 10-й конец. Я сделал все, что мог, надежды никакой не осталось. Ради чего тянуть эту пытку? Даже совесть твоя утихла, наши призывные голоса уже не доносились до тебя. В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения совести. В сонные грезы вторглась трезвая мысль. Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты. Да, но если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим только через 4 года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе. Настанет лето, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь расселину, которых в Андах тысячи. Ты это знал, но знал и то, что в 50 метрах перед тобой торчит утес. Я подумал, если встану, может, и доберусь до него. Прижмусь покрепче к камню, тогда летом тело найдут. А поднявшись на ноги, ты шел еще 2 ночи и 3 дня.
Потрясающий урок жизни и урок жизненного оптимизма для каждого из нас. Но все-таки Антуан де Сент-Экзюпери, во всяком случае для меня, Александра Николаевна, остается поэтом и философом, и большим ребенком, как мы уже заметили в самом начале нашей сегодняшней передачи. А что может быть прекраснее, когда душа человека чиста, цели его определенны, и даже вот эта профессия, которую он взял практически перед своей безвременной кончиной, она была тягостной для него. По одному из писем Антуан де Сент-Экзюпери, иронически оценивая себя в качестве летчика и уже пожилого летчика, как он это замечал, с горечью замечал, что война слишком затянулась. Скорее бы кончилась эта война. У меня есть чем заняться и без нее. Об этом он оставил письмо. И оставил множество прекрасных произведений, которые до сих пор учат нас правильно относиться к жизни и к тем, кто эту жизнь для каждого из нас населяет, к нашим ближним.
Вы знаете, все-таки я не очень люблю, когда говорим, что книги чему-то учат. Это мы можем учиться. Книги нас радуют, вдохновляют, потому что вряд ли Экзюпери писал с целью чему-то научить. Для этого он был слишком искренним ребенком. Он хотел поделиться, показать, порадовать, затронуть самые сокровенные глубины нашей души. И я думаю, что если мы будем вновь и вновь перечитывать «Маленького принца», «Планету людей» и многие другие произведения графа по рождению Антуана де Сент-Экзюпери, мы будем ярче видеть звезды, вспоминать «Маленького принца», и кто бы от нас ни улетал, как бы ни пустела земля, мы все равно будем чувствовать, что наши близкие рядом с нами.
Именно потому, что мы их приручили, и будем возвращаться обратно домой, на нашу родину, а все мы родом из детства.
Был поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге. «Мне нужен друг», — сказал он мне, — «ты видел звезды в вышине, они огромные для тех, кто с ними рядом. А я один и там, вдали, в дорогах годы от земли, мне для кого-то быть огромным тоже надо». Призрачный дым ты на земле необходим. Столько миров, столько планет не облетишь весь белый свет. Я ждал тебя давно, малыш, входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь, вначале лег, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим солнце, звездный дым, любовь себе придумаем в полмира. И журавлями в облака надежды пустим, а пока входи. Потолкуем, друг мой милый. Маленький принц, призрачный дым ты на земле необходим. Столько миров, столько планет не облетишь весь белый свет. Качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей и слез, и счастья, и лучше путь. пусть измена вновь, чем вечная полулюбовь, и лучше уж ползком, чем без движения. Пусть я весь мир не обличу, летать и падать я хочу, и вновь летать сквозь силы притяжения. Маленький принц, призрачный дым, ты на земле. Только планет не облетишь, весь белый свет.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Кто тебя выдумал? Звездная страна.
Книгу читай не только словами. Слова — это в жизнь небольшая дверца. Книгу читай непременно сердцем, а главное — совестью и делами. Эдуард Осадов.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц.
Звездный замечу я.
В эфире радио «Радонеж» программа «Все мы родом из детства».
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Мчится мой парусник, мчится мой парусник, сказочный путь.
В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.